Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, кто смотрит нас. Это программа «Честное слово» на канале «Популярная политика», ведущий Дмитрий Низовцев. В ближайшие 45 минут мы говорим обо всем самом важном и интересном с экспертом в нашем прямом эфире. Хотя привет передаю тем, кто смотрит нас в записи. А в гостях у нас сегодня Станислав Белковский, и мы его приветствуем. Станислав, здравствуйте.
Категорически приветствую.
И первая тема, наверное, сегодняшнего эфира и одна из важнейших тем недели – это внезапный арест Тимура Иванова, высокопоставленный, да, друг и соратник Сергея Шойгу с давних времен, герой расследования ФБК, и вот внезапно его берут за взятку, но ходят слухи, что собираются им приплести госизмену. Вот для начала, что хочется у вас спросить, я знаю политические посадки двух типов, когда человека сажают, но он все-таки выходит, как, например, Улюкаев, или как политические посадки, как с Фургалом, когда человек будет сидеть столько, сколько он способен прожить. Вот. На ваш взгляд, Тимур Иванов — это прям такое отложенное медленное убийство или все-таки с перспективой выпустить его когда-либо?
Нет, Тимур Иванов все-таки, на мой взгляд, это скорее казус с Улюкаевым Алексеем Валентиновичем. Потому что ничего страшно антисистемного он не совершал. Ну, воровал, а кто не ворует в этой системе? Люди, которые не воруют, в ней высокие посты не занимают. Потому что если у тебя нет хотя бы 100 миллионов долларов, то ты не можешь считаться серьезным человеком в путинской машине власти. На каких-то низших позициях, разумеется, да, технических или в аппарате, где там десятилетиями советских времен сидят ветераны, но на ключевых позициях, конечно, нет, ибо каждое ведомство в путинской РФ так или иначе или принадлежит какому-то бизнес-клану, или принадлежит сразу некоторой совокупности таковых. Тимур Иванов, конечно, не сам по себе, он хотя и далеко не ключевая фигура, но все-таки один из важных элементов бизнес-клана, который олицетворяет не только Сергей Кужугетович Шойгу и семейство Воробьевых, тоже важная часть этого клана. Андрей Воробьев, напомню, это губернатор Московской области сейчас, и на эту должность его поставил лично и непосредственно Шойгу. Там Шойгу был 5 месяцев губернатором Московской области в 2012 году, и когда труба Владимира Владимировича Путина призвала его на пост министра обороны после увольнения Анатолия Эдуардовича Сердюкова, то своим преемником в Московской области он сделал Андрея Воробьева. Это глубоко не случайно, потому что Юрий Воробьев, отец Андрея, это очень давний партнер Сергея Кужугетовича Шойгу, некогда первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, то есть первый заместитель Шойгу в этом министерстве, а сейчас сенатор. Но на самом деле фигура номер один, если отсчитывать от одного, или номер ноль, если от нуля, в этом клане, это Геннадий Николаевич Тимченко, близкий бизнес-партнер и давний друг Владимира Владимировича Путина. То есть клан Тимченко-Шойгу. И в этом смысле арест Тимура Иванова – это удар по всему этому клану. Но я думаю, что как-нибудь они это разрулят, и Тимур Иванов не будет сидеть 20 лет. Сергей Иванович Фургал – это все-таки другое. Это человек, который рамцы попутал с точки зрения системы. Не имея серьезной крыши, покровителей высшего уровня, он вдруг решил, что поскольку его народ избрал губернатором, то этот народ является источником его легитимности. А это категорически противоречит принципам построения этой системы власти, где источник легитимности – любого крупного чиновника только один. Это босс, скорее всего, верховный босс Владимир Владимирович Путин, а никакой там не народ. Поэтому такое прощать Фургалу, естественно, никто не собирался. К тому же были еще договоренности о том, что Фургал там кого-то назначит, кого-то уволит, отдаст какие-то бизнесы около путинским людям. Он их не выполнил. Ну, я еще подчеркну, что поскольку он действовал в одиночку и демонстративно, то как всякий демонстративный одиночка, он поплатился, он вкусил месть системы по полной программе.
То есть в то, что по госизмене они его закатают на там, 10-15 лет, все-таки, да, суровая статья, и человек Лефортова, вы в это не особенно верите?
Пока что мы не видим никакого фактического подтверждения этой теории. Да. Но вот если опираться на ту же систему слухов, то вот есть такая версия, что после того, как осваивались деньги на восстановление населенных пунктов в оккупированных ДНР и ЛНР, в частности, города Мариуполя, где, как говорит один из свидетелей по делу господин Храбрых, это публичная информация, смета изначально завышалась в два раза. Но, опять же, в этом нет ничего удивительного. В любом государственном строительстве смета завышается минимум в два раза, а мы видим, что на только что рухнувшей дамбе в Орске, которая потом оказалась не дамбой, а земляным валом, хорошо, что не земляным червяком, как это сказал личный непосредственно министр строительства РФ Файзулин, а не какой-нибудь оголтелый оппозиционер, украли 80%. И то это по официальным оценкам. А значит, на самом деле, наверное, еще больше. Поэтому это, сам себе 50% откат и распил в строительстве за государственные деньги – это не бином Ньютона, совершенно, как сказал классик. Но могло так статься, что потом какие-то украинские снаряды или ракеты прилетали прямо на эти объекты, что позволяло списывать абсолютно бесконтрольные суммы. Неизвестно сколько, любые. Ну, дескать, строили-строили, и потом прилетело что-нибудь с украинской стороны, и поэтому приходится строить по новой. А вот здесь уже могут быть элементы госизмены. Кроме того, не секрет, что такие чиновники, как Тимур Иванов, я не утверждаю, что именно лично он, но похожие на него по образу жизни, по стилю, по своим, так сказать, потребительским приоритетам, такие буржуазные люди, жуирующие жизнью, а не закованные в броню. Они, в общем, хотят как-то снять с себя санкции, оказаться на Западе, и некоторым из них даже удается. Вот хрестоматийный пример, уже ставший хрестоматийным, это бывший губернатор Севастополя и замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников, который, будучи там плоть от плоти путинской системы власти, губернатор Севастополя, с точки зрения Украины и Запада, это просто прямое преступление. Да, вдруг неожиданно вышел из-под санкций Евросоюза, очень легко. А потом оказался в Великобритании со своей недвижимостью и даже британским паспортом. И хотя там его задержали за нарушение санкций, но при этом он в тюрьму не сел, а оказался под домашним арестом в своем роскошном особняке. Казус Овсянникова часто обсуждается как пример того, что человек пошел на сотрудничество с западными контрагентами, и они его простили практически. Вывели из-под санкций. Я думаю, что такая проблема стояла или стоит перед Тимуром Ивановым, и учитывался ли этот фактор при организации гонений, на него пока неизвестно. Хотя ФСБ не скрывает, что более года следило за Тимуром Вадимовичем. Поэтому для них его арест неожиданностью не стал.
В каком виде, как вы думаете, к ним поступало расследование ФБК? Ну, можете назвать меня наивным, но мне не верится, что они совсем игнорировали эти факты, и совсем для них этого не существовало. То есть как-то им, наверное, передавали, не в курсе этих материалов.
Ну, я не в курсе, как это происходило. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Но, понимаете, я вполне допускаю, что спецслужбы использовали расследование ФБК тоже. Другое дело, что они должны были это тщательно скрывать. Потому что Владимир Путин не может принимать решения на основании расследований враждебных ему сил и структур. Принято говорить, что президент вообще не принимает решения под давлением. Это действительно так. Это связано с глубоким эпилептоидным типом личности Владимира Владимировича. На него нельзя давить, он все делает наоборот. Но, ну уж, конечно, на основании расследования ФБК он только мог бы сохранить Иванова во власти, а не убрать. Но я вполне допускаю, что эти расследования ФБК были задействованы, использованы, перелицованы, на них положены на бланки ФСБ, на них была поставлена подпись какого-нибудь генерала, как и требуется в таких случаях Владимир Владимирович Путин. Помните, он говорил в свое время, что в интернете много всякой ерунды пишут, а вот если у меня папочка за подписью, в ней бумаги за подписью генерала, то этот генерал рискует своей головой, поэтому я должен этому доверять. Вот и так и подали Верховному Главнокомандующему, скрывая тщательно, откуда взяли информацию. Спецслужбы вообще довольно ленивые структуры и субъекты, и поэтому я думаю, что из открытых источников вообще спецслужбы берут максимум информации из открытых источников, выдавая это за результат своей агентурной деятельности. Это многосотлетняя традиция спецслужб, и не только российских.
А, не могу не спросить, да, вы два раза упомянули... Даже больше, наверное, Сергея Шойгу. И вот вопрос, конечно, напрашивается сам по себе. Мы видели, мы понимаем связь между Шойгу и Ивановым. Мы видели, благодаря расследованию ФБК, связь между Тимуром Ивановым и Песковым. Насколько это их может задеть гораздо более известных в паблике людей, чем вот этот самый несчастный теперь уже Тимур Иванов?
Ну, как я уже сказал, здесь под ударом клан Тимченко, Шойгу, Воробьевых. Это основной объект. Дмитрий Сергеевич Песков, он же такой светский лев, жуир и бон-виван. Он с кем только не дружил. Надо сказать, он с братьями Магомедовыми дружил, помните, где теперь братья Магомедовы? Отбывают длинные 40, мягко говоря. Поэтому я не думаю, что это уж так впрямую скажется на его судьбе. Потому что, ну, его-то Путин не подозревает в большой коррупции. Источники доходов Пескова хорошо известны. А никому из своих давних друзей, включая тех же братьев Магомедовых, с которыми он так напряженно тусовался, он сбежать тюрьмы не помог. Песков прекрасно знает, о чем можно говорить с боссом, о чем нельзя. Я думаю, что в известной степени как транслятор публичной точки зрения Путина, который может ее сформулировать, не консультируясь с самим президентом, Песков незаменим. Поэтому, может быть, ему и дадут по мозгам, но я не предвижу его отставку.
А для Шойгу может быть такое, что, не знаю, чуть меньше его будут пускать к Путину, что он потеряет какие-то уровни доступа, что ему что-то припомнят? Вот вообще как может выражаться немилость такому крутому человеку, который уже сколько, больше 30 лет, да, у власти на министерской должности?
Ну, я говорю, этот клан не исчерпывается возможностями только Шойгу, да-да, и возможностями Тимченко, и у у естественно, у этого плана есть эшелонированные коммуникации на всех этажах власти, равно как и влиятельные враги. Это все основные другие кланы в окружении Владимира Владимировича Путина. И кресло под Сергеем Кужугетовичем Шойгу всерьез качалось в конце 2022 года, когда результаты спецоперации Z были признаны провальными, неформально в том числе и Владимиром Путиным. И тогда многие предрекали ему отставку, а многие даже верили в то, что это случится. Вот, например, на этом спалился полностью Дмитрий Олегович Рогозин. Помните такого человека?
Конечно.
Который настолько всерьез полагал, что дни Шойгу сочтены, что через Аркадия Романовича Ротенберга, конкурирующую фирму в окружении Путина, лоббировал свое назначение министром обороны. Ну, естественно, все это быстро вскрылось, и, так сказать, вылетело из этой, как пробка из бутылки, сам Дмитрий Олегович Рогозин, в результате ставший никем иным, как сенатором от украинского региона Запорожской области. Так и здесь. Я думаю, что сам Сергей Кужугетович останется при должности. Тем более сейчас Путин воспринимает ситуацию на украинских фронтах как очень благоприятную, что удалось восстановить и управляемость российских войск, что научились воевать за два года, об этом есть заслуга Шойгу и начальника генштаба Герасимова. То он сделал правильно, что не послушал Пригожина и не убрал их в свое время, и некоторых других. Но Владимир Владимирович вообще любит подвешивать на крючок своих близких соратников. Давайте таких же случаев не один и не два. Вспомним, как еще 15 лет назад, в незабываемые вегетарианские времена, когда нынешний уровень репрессий казался совершенно нереалистичным, посадили заместителя министра финансов Сергея Старчака, который был доверенным лицом и остается им по сей день, министра финансов тогдашнего Алексея Леонидовича Кудрина, близкого друга и соратника Владимира Ильича Путина. И Кудрин оставался близким другом и соратником, и он всячески хлопотал за Старчака и пытался его освободить. Обратите внимание, что Шойгу не хлопочет за Тимура Иванова и не пытается его освободить. Отстранил его от должности, чего Кудрин со Старчаком никогда не сделал. Ну так оно и продолжалось пару лет. Кудрин в фаворе у Путина, а его доверенный заместитель Старчак в тюрьме. Поэтому само по себе вот для путинской схемы управления подчиненными это абсолютно нормально. Пусть все помнят, что жить сложная штука. И, сказать, конечно, Шойгу многое прощается за то, что он ближайший соратник на протяжении долгих лет и подарил Владимиру Владимировичу Путину лабрадора Конни Полгрейв в 2004 году. То есть свел Путина фактически с одним из самых-самых доверенных лиц на протяжении всей жизни российского президента. Но это же не значит, что должен быть всегда громоотвод, способ выпускания пара, и вот арест Тимура Иванова на фоне, видимо, какого-то запредельного нарастания хищений в военном строительстве явился таким событием.
Призываю людей, которые смотрят нашу трансляцию, чтобы они тоже участвовали в вопросах. Кстати, вы говорите о том, как действительно Шойгу очень быстро расправился со своим недавним заместителем. Тут и упомянули Рогозина. Тут нам с вами, наверное, вспоминается, как Рогозин поступал по отношению к Ивану Сафронову. То есть все мы понимаем глубокую аморальность Дмитрия Рогозина. Он довольно долго его не увольнял и держал на должности. Ну, понятное дело, условно держал, потому что человек был под арестом. Но тем не менее, да, здесь очень быстро от него отказывались. И быстро его уволили буквально следующим днем.
По поведению Дмитрия Олеговича Рогозина, независимо от мотивов, поскольку я, что Дмитрий Олегович лопотал за себя, ведь это была его карта, ошибка назначить Ивана с точки зрения системы, назначить Ивана Сафронова помощником. Но да, в этой конкретной ситуации господин Рогозин вел себя достойно. А Сергей Кужугетович Шойгу системно.
Если говорить про события этой недели, да, на Тимура Иванова мы можем на какое-то время поставить крест. Мне кажется, что навеки, но посмотрим, может быть, действительно человек выйдет.
Я думаю, что как с точки зрения его карьеры в путинской России, да, так сказать, но я не думаю, что это будет там вот пожизненный срок. Нет, да? Я думаю, что лет 10 получит, 5 отсидит, что-нибудь такое. Ну, мы вообще не знаем, какова судьба путинского режима в этот напряженнейший период мировой истории, поэтому посмотрим.
Что да, туда. Ну, дадут, да, действительно, писать стихи, публиковать их и играть на гитаре, как тому же, да, вышеупомянутому Улюкаеву. А если же говорить про судьбу, да, людей при Путине, про Кадырова на этой неделе многие написали, и понятное дело, что мы с вами не врачи, не можем ничего говорить про вот этот самый некроз, который у Кадырова то ли есть, то ли нет, но тем не менее, если Кадырова не будет, как считаете вы, по мотивам публикации в «Новой газете», о том, что Кадырова осталось недолго, а те, кто придут на смену его, будут ли они менять Чечню, то есть сразу говорят там про Даудова, про Делимханова, про Абдылаудинова. Способны ли эти люди сделать Чечню какой-то другой? И сразу вдогонку вопрос, устраивает ли Путина то, в каком виде Чечня существует прямо сейчас?
Мы не врачи, мы боль. Знаете, был такой интеллигентский девиз советских времен. Да, так сказать, утечки о том, что у Рамзана Ахматовича не был получен со здоровьем существует давно, я думаю, что они близки к истине. Но Путина устраивает то, в каком виде Чечня, собственно, это и предполагало философия чеченского регулирования, что вся полнота власти отдается некому такому квази-бандитскому клану, который гарантирует внешнюю лояльность в обмен на полный контроль на чеченской территории. Другое дело, что Рамзан Ахматович Кадыров давно и далеко вышел за пределы Чеченской республики. Он стал фигурой федерального, а потом международного значения. Он контролирует крупные бизнесы вдали от Чечни. Он оказывает неформальное влияние на регионы, в первую очередь, Северного Кавказа. Ну и, наконец, последние лет 10 он окапывался в нише неформального предводителя российской исламской уммы, то есть главного мусульманина РФ. И в значительной степени он в этом преуспел. Во всяком случае, то, как исламские регионы награждали государственными наградами его сына Адама, 16-летнего, за единственным подвигом которого было избиение в СИЗО беззащитного Никиты Журавеля, об этом свидетельствует. Еще за несколько лет до того подобного быть не могло. И на международной арене, как Рамзан Ахматович проявлялся в этом качестве, налаживает деликатные коммуникации с суннитскими монархами Персидского залива, и будучи в этом качестве Владимировичу Путину весьма полезен. Другое дело, что влияние Кадырова на политический и психологический климат в РФ, на мой взгляд, было существенно негативным. Опять же, выходя далеко за пределы Чечни и Северного Кавказа, но это уже другой вопрос. Путина это не волнует. Для Путина важен контроль над ситуацией, которая, в его понимании, был достижим при Кадырове. Преемники Кадырова зависят от того, кто этим, кто им будет. Будут ли это ближайшие соратники, там, типа Адама Делимханова или Магомеда Даудова, лорда, которые повязаны с Кадыровым с определенными репрессивными актами в отношении себе подобных. И там же кровную месть никто не отменял. Будут ли они также тверды в удержании рычагов власти, как Рамзан Ахматович, непонятно. Существует фигура Абтиара Шалаутдинова, который стоит несколько в стороне, поскольку он не принадлежал к ближайшему окружению Рамзана Ахматовича Кадырова, и более того, провинился перед ним там, что сегодня пишет «Новая газета» совершенно справедливо. Несколько лет назад был в опале, и из этой опалы его вынули только в связи с началом спецоперации Z, поскольку именно ему было поручено формирование чеченских боевых подразделений для этой спецоперации. То есть поручили человеку, который, а, своего профессионального опыта может этим заниматься, б, которому Кадырова не очень жалко, поскольку Рамзан Ахматович вовсе не горел и не горит желанием на самом деле отправлять чеченцев на войну, а поддержание режима ТикТок-воинства его абсолютно устраивает. Но при этом вот всеми этими вопросами занимается Абти Алуддинов, и ни одно из подразделений находится на передовой непосредственно, другие нет. Поэтому, если он будет, то это будет другой уже порядок управления Чечней, несколько отличающийся от кадыровского. Вполне возможно, что кто бы ни стал преемником Кадырова, такой размашистости, демонстративного хулиганства, как при Рамзане Ахматовиче, не будет. Все будет несколько скромнее. А вот. Но, да-да.
Да просто «Новая газета» сразу уточнила, что они видят преемником, я не знаю, какие у них есть инсайды, Абты Алауддинова, и что вот это будет просвещенный, по их мнению, чеченец, человек, который говорит без акцента, который не способен на какие-то такие поступки в стиле Кадырова. И мне же кажется, что современная Чечня будет не подконтрольна такому человеку, насколько бы он интеллигентным не был.
Ну, это зависит от того, насколько он готов применять жесткие методы для удержание контроля, я не исключаю, что Абдаран Чалудинов готов их применять. Другое дело, мы должны понимать, что не Чечня является гарантом безопасности Путина, а наоборот. Путин гарант безопасности чеченской элиты и главный источник благодеяний. Чечня – это самый дотационный регион РФ. Поэтому в значительной степени все будет определяться позицией Кремля и возможностью следующего поколения чеченских лидеров доить Кремль, получать гигантские субсидии. Что, собственно, Рамзан Ахматович объявляет для чеченского народа своей главной заслугой и всегда подчеркивал, что, дескать, пока я жив, это все изобилие и благоденствие будет сохраняться. Когда меня не станет, типа отрежут нас от золотого дождя, и неизвестно, как мы будем жить. Так оно и есть. Поэтому здесь очень много зависит от того, как Кремль будет с этим обращаться. Тут не нужно думать, что горячие чеченские парни могут диктовать свою волю Путину. Нет. Лишь в той степени, в какой он сам хочет, в какой его устраивает нынешняя система взаимоотношений федеральный центр Чечня.
Я при этом вспоминаю слова покойной Натальи Стемировой. Она очень возмущалась по поводу... Ну, понятное дело, из-за чего она возмущалась, но она говорила, что из-за Кадырова многие считают, что у нас действительно вот такой дикий регион. Я сама, да, помню, что она частично чеченка, и меня возмущает, что Кадыров требует, чтобы я покрывала голову. Этого нету в традициях нашего народа, и если там женщина покрывает голову, то и мужчина должен покрывать. Действительно ли Кадыров сделал какую-то такую Чечню, которой не было? Или все-таки, на ваш взгляд, он вернул те традиции, которые были до него, просто он их возобновил, вытащил? Или все-таки он создал Чечню, которой не было никогда, на самом деле?
Да, он создал Чечню, которой не было никогда, на самом деле. Mm. Потому что, ну, во-первых, при советской власти Чечня во многом была советизирована. Это была территория Советского Союза. Там в Чечне, в Грозном, в особенности, находились далеко не только чеченцы. Огромное количество русских, евреев, представителей других этнических групп, которые покинули республику с распадом Советского Союза и началом Первой Чеченской войны. Многие из них подверглись физическому уничтожению или принудительному изгнанию. То есть изменился качественно этнический состав Чечни. Потом Чечня, если все-таки с точки зрения национальных традиций, Чечня опиралась на адат, то есть традиционное право, скорее, чем на ислам. При Рамзане Ахматовиче Кадырове Чечня существенно и качественно исламизировалась. Она стала исламским регионом. Отсюда и покрытие головы, чего тоже раньше не было. Ну и, наконец, не в традициях чеченского народа единоличное руководство и персоналистский режим. Это всегда некое, с точки зрения власти, такое динамическое равновесие разного рода кланов. Тейпы, Токхумы и так далее. Этому тоже положил Рамзан Ахматович Кадыров конец. Поэтому я вполне допускаю, что после, в случае его ухода тоже, так сказать, будет, структура станет несколько более сетевой, условно говоря, парламентской управления Чечней. Я просто не уверен, что Владимиру Путину это понравится, потому что Путин все-таки хочет договориться с кем-то одним. А парламентаризм его глубоко чужд на его глубинном уровне этическом и эстетическом.
Вы помните еще предыдущего главу Чечни, однофамильца нынешнего, Ахмат Кадыров, который, да, был убит 9 мая 2004 года. Вот на ваш взгляд, я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но, тем не менее, если бы он остался главой Чечни, она тоже бы со временем стала бы вот тем заповедным краем, не похожим на всю остальную Россию, потому что, ну, Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова, себе такого не позволял, то, что позволяет сейчас его сын.
Нет, позволял. Это все основы концепции этого режима были заложены при Ахмат-Хаджи Кадырове. Да благословит его Аллах. Потому что именно тогда была создана система, вот, начинается система персоналистского управления. Просто все это было только в начале. Еще были другие конкурирующие кланы, чеченские фирмы, которые были весьма сильны, многие из которых не воспринимали эту ситуацию всерьез. Тоже думал тогда, что два героя России... Причем не герои России не за украинские фронта, а за прежние войны, братья Ямадаевы будут убиты в Москве. Да, сказать, что погибнет еще немало оппонентов кадыровского клана. Тогда вот мы не думали. Сам, сказать, сами Ямадаевы говорили, что там Кадырова возили к ним, так сказать, деньги и золото в знак особого расположения. Это еще была такая несколько рыхлая структура управления. Но уже тогда было понятно, что клан Кадырова хочет монополизировать власть в Чечне. Уже тогда началось абсолютно вольное распоряжение бюджетом, как фактически личной собственностью кадыровского, семейной собственностью кадыровского клана. И уже тогда, например, происходили странные случаи. То отравили премьер-министра Чечни Попова, потому что у него были некие разногласия с Ахмат Хаджи Кадыровым. И после тяжелого отравления, едва выжив, Попов вынужден был из Чечни уехать. Думаю, что с радостью уехал. Потом что-то подобное же случилось вскоре после гибели Ахмат Хаджи Кадырова с другим премьером Сергеем Абрамовым. Тоже, мне кажется, попал в автокатастрофу и тоже из Чечни бежал, сверкая пятками. А поэтому нет, все вот концептуальные основы были заложены при отце. И надо сказать, что Рамзан Ахматович оказался не только достойным учеником своего отца, но он сильно вырос, конечно, как политик за эти 20 лет. Но личные психологические особенности Рамзана Ахматовича, поскольку это единоличное правление, а при любом единоличном авторитарном правлении система, будь то регион в составе России, де-факто Чечня независимое государство, скорее, чем регион в составе России или вся Российская Федерация, они заложники психологии лидера. Это верно как в отношении России и Путина, так и Чечни и Рамзана Кадырова.
Нам присылают пока вопросы, но давайте, друзья, то, что вы пишете, я постараюсь в конце эфира спросить, но мы с вами, наконец, переходим к теме, с которой, дай мне волю, я бы и начал, но у нас было сиюминутное событие, которое нужно было обсудить, тема того самого фильма «Марии Певчих», вторая серия, которая вышла на этой неделе, на этот раз посвящено все выборам 96-го года, и вот вас, как человек, который, наверное, хорошо помнит события 96-го года, первым делом хочется спросить, действительно ли Зюганов имел какие-то шансы на эту самую победу, и действительно ли он от этой победы отталкивался, отбегал и боялся, что он ее завоюет в какой-то момент?
Ну, я непосредственно не участвовал в событиях.
Ну, я понимаю.
Но впоследствии я сблизился с некоторыми людьми, которые играли в тех событиях ключевую роль, и имел возможность изучать этот предмет с достаточно близкого расстояния. Мой вывод – нет, Зюганов не мог победить, это не входило в его план. Дело в том, что странным образом после... 1993 года, после того самого расстрела парламента, на авансцену вышло поколение политиков, которые не боролись за власть, поскольку искренне считали, что власть – это слишком тяжело и обременительно. И поскольку уже наступали времена господства религии и денег, культа мамоны, крупнейшие российские оппозиционеры тех времен стремились к монетизации своего политического ресурса, а вовсе не к реальной власти, которую они предпочитали оставить Борису Ельцину вместе с ответственностью за страну. Потому что это сейчас как бы многим воспринимается Российская Федерация как богатая энергетическая держава, где можно есть на золоте, где там любой замминистра обороны легко становится долларовым миллиардером. Тогда так не было, сказать, да, действительно, воровство уже процветало в товарно-промышленных количествах, но доходы государства были очень небольшие, кризисных явлений очень много, недовольство властью огромное, свобода слова существовала, которая позволяла подогревать протестные настроения совершенно на ровном месте. Да? И в такой ситуации власть не казалась таким уж подарком, таким уж главным, вернее, для человека власти, который власть действительно любит и стремится к ней, как Борис Ельцин таким был. Да, конечно. Власть – это всегда главный приз. Не для Геннадия Зюганова, не для гораздо более политически талантливого и харизматичного Владимира Жириновского. Власть не была целью и ориентиром. Ориентиром была монетизация. Поэтому Борис Николаевич Ельцин, там, в очередной раз вернувшись с того света в начале 1996 года, оценил ситуацию абсолютно правильно, обладая гигантской интуицией, что соперников не будет. А раз соперников не будет, надо идти спокойно и баллотироваться, кто бы что ни говорил. В этом смысле, безусловно, там, олигархические деньги, которые на самом деле были не олигархическими, а государственными, поэтому просто перекачанными через олигархов, поэтому говорить о том, что у Ельцина были какие-то внешние спонсоры, кроме него самого, тоже не приходится. И политтехнологии, которые действительно были такие вырви глаз, да, они сыграли свою роль в кампании Ельцина, но я бы не сказал, что абсолютно решающе.
А кто в итоге сыграл решающую, на ваш взгляд, роль? Потому что оценки расходятся. Вот по книге Зыгоря, например, получается, что Чубайс принес победу буквально Ельцину на руке вытянутой.
Ну, это не совсем так. Решающую роль сыграл Геннадий Андреевич Зюганов, отказавшийся от борьбы за власть, и Борис Николаевич Ельцин, принявший благосклонно этот отказ. Угу. Да, потому что, собственно, для Ельцина было самое главное решиться на эту кампанию. Тогдашние ближайшие соратники, в скорости уволенные, типа Олег Николаевич Сосковца, Александр Васильевич Коржакова, считали, что выборы надо отменить, потому что Ельцин не потянет их по здоровью. Существовало два плана, целых два. Причем вот олигархи, упомянутые в фильме «Марии Певчих», справедливо, там много правильной фактуры, безусловно, в фильме «Марии Константиновны», хотя с некоторыми положениями в фильме я его поспорил. Но это другой вопрос. Значит, олигархи сначала вполне поддерживали оба плана. Они не сразу пришли к выводу, что нужно бороться на выборах и побеждать. Первый план предполагал введение чрезвычайного положения и перенос выборов на 2 года. Опять же, по договоренности с Зюгановым, который был к этому готов. Зюганов вообще был готов к любому сценарию, который избавлял его от этой муторной необходимости имитировать борьбу за власть. Что вот он не стал президентом, но не по своей вине. Это его абсолютно устраивает. Но тогда, в общем, многие, включая тогдашнего министра внутренних дел Анатолия Сергеевича Куликова, сказали, что нет, любой перенос и отмена выборов будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. Страна этого не примет, выборы переносить нельзя. Хорошо, тогда второй сценарий всплыл на поверхность. Тоже договориться о переносе выборов и заключить альянс. Ельцин президент, Зюганов премьер. Но это было составлено и опубликовано. Обращение группы олигархов, в значительной степени тех же, что фигурируют в фильме Марии Константиновны, выйти из тупика, оно было опубликовано в газете «Коммерсант» и где-то еще, в котором это и предлагалось от имени олигархов. Но выяснилось, что нет, это тоже не вытанцовывается, потому что Ельцин так не хочет. Зачем ему Зюганов премьер? Ну, не говоря уже о том, что премьер-министр в соответствии с нынешней конституцией, тогда уже существовавшая, это величина номинальная и полуфиктивная, его можно убрать в любой момент. Поэтому как выполнялись бы политические гарантии этого, как бы, так сказать, кто выступал бы гарантом, этого факта непонятно. Вот. Но потом, зачем Ельцин был Зюганов премьер? Он хотел победить в чистом виде. Поэтому, так сказать, носители этой точки зрения в итоге победили. Ключевых фигур я выделяю 4 в ельцинском штабе тех времен. Это Анатолий Борисович Чубайс, бесспорно, Борис Абрамович Березовский, Валентин Борисович Юмашев и Игорь Евгеньевич Малаша. Вот, так сказать, я думаю, что в равной мере эти люди сыграли ключевую роль в организации предвыборной кампании. Но главным политтехнологом был скорее Малашенко, чем Чубайс. Но, опять же, вот тут я могу лишь подтвердить свой вывод, что исход выборов был предрешен из-за нежелания Зюганова бороться за победу.
А насколько влиятельны оставались еще после прихода Путина те люди из ельцинской команды? Он моментально переформатировал и зачистил вот эту самую команду и сделал какое-то другое, потому что я, к своему удивлению, году в 2010-х узнал, что Юмашев, например, еще остается при власти, чему был несказанно удивлен, и так понял, что понятие Deep State существует.
Ну, Валентин Борисович все-таки не является представителем Deep State в классическом виде, он же не карьерный бюрократ. Глубинное государство – это система карьерных бюрократов. Да? Валентин Борисович вообще не был бюрократом. Он был таким журналистом-наперстником Ельцина. То, что он занимал пост руководителя администрации президента, не располагая никаким административным опытом с 1997-1998 годах, это скорее исторический анекдот. Но при всем при этом он, независимо от того поста, который он занимал, был самым близким к Ельцину человеком. И по мере, с течением времени, его влияние на Ельцина только нарастало. Это не было не в последнюю очередь связано с тем, что Ельцина все более и более изолировали. Причем, на мой взгляд, его изолировали сознательно, чтобы он не мешал членам своей семьи проводить ту политику, которую они хотели. Можно вспомнить, что под занавес правления, когда премьер-министром был Евгений Максимович Примаков, Ельцин практически не совершал зарубежных визитов. Вместо него ездил Примаков. Один-единственный зарубежный визит, который Ельцин совершил сам в начале 99-го года, это было на похороны иорданского короля Хусейна. Вот что Ельцин в очередной раз заболел, простудился видимо, во время этой поездки. Поэтому Ельцина специально так упаковали, чтобы он, так сказать, как монгольский космонавт, ни во что не вмешивался, не мешал операции преемник, хотя, разумеется, какие-то системообразующие решения типа Чеченской войны мог принимать только лично он сам. Семья Ельцина оставалась самой влиятельной группой в российской политике и экономике на протяжении первого срока Владимира Владимировича Путина, когда большую часть ключевых постов в правительстве и администрации президента занимали именно семейные выдвиженцы. Ну, не со всеми, с другими ключевыми фигурами штаба 96 получилось не совсем так. Борис Березовский был фактически отстранен и отдален от Кремля еще в 2000 году. В том же году лишает своих позиций близкий тоже к семье Ельцина Игорь Малашенко, в связи с тем, что он все-таки был партнером и другом Владимира Александровича Гусинского, владельца холдинга «Медиамост», а с Гусинским Кремль решил разойтись тоже еще в 99-м. Ну, в связи с тем, и Гусинский, собственно, во время 1999 году поддерживал оппонентов Кремля и делал ставку на президентство Евгения Примакова или, скорее даже, Юрия Лужкова. Это, естественно, семья ему не простила, а Березовский был всецело за Путина, и именно он придумал блок единства, который выиграл думские выборы 1999 года, но потом было решено Березовского убрать, поскольку он был труднопредсказуем, не вполне контролируем, слишком эксцентричен в определенных ситуациях, и семье было легче держать его на отдаленном расстоянии, поддерживать с ним определенную коммуникацию, но не допускать его к влиянию на важные дела. Анатолий Борисович Чубайс оставался и главой РАО ЕС России, его позиции никак не поколебались, и основоположником и фактическим лидером Союза правых сил, который до определенного момента занимал некоторую нишу в путинской политической системе. Впрочем, достаточно быстро Союз правых сил эту нишу утратил. Кремлю он стал не нужен.
Вы никогда не задумывались, а что надо было сделать тогда в 96-м году? Да, вот была такая, самое мягкое слово, патовая ситуация, но что-то же делать надо было. То есть те люди, которые были тогда, говорят, что, ну, а как иначе, грозило там гораздо нечто более страшное, чем переизбрание Ельцина. Были ли действительно варианты тогда в 96-м году?
Понимаете, история не терпит сослагательного наклонения. Я сторонник теории исторического предопределения. Поэтому что надо было делать, я не знаю, что было бы, там, если бы во рту росли грибы, я считаю эту полемику непродуктивной, скажем так. То есть ясно, что альтернативная история – это очень увлекательный жанр. Можно написать кучу книг, снять фильмов, сделать компьютерные игры, только это ничего не меняет. Я лично в 96-м году, как физическое лицо, которому было 25 лет, и хотя я был еще ни с кем не знаком, ни с властью держащих, но я довольно быстро с ними познакомился после этого. Потому что уже в 96-м году я стал соучредителем крупного пиар-агентства, клиентами которого в свою очередь стали там некоторые министры, вице-премьеры, крупные бизнесмены и так далее. Но тогда, в 96-м, как избиратель, как уже человек с вполне сознательным подходом к жизни, я, безусловно, голосовал за Ельцина и делал это абсолютно сознательно. Причем знаю многое из того, о чем говорится в фильме Марии Константиновны Перчик, поскольку это не было тайной. И тогда в РФ была свобода слова, об этом можно было писать и говорить, и писали, и говорили. Может быть, не говорили на Первом канале, да, и на общенациональном телевидении, но в печатных СМИ, интернета тогда не было фактически, в печатных СМИ говорили сплошь и рядом, это было все известно, и про залоговые аукционы, про то, как они были организованы, что фактически их покупатели не платили денег совсем государству, и про ельцинские пьяные выходки, это все-таки страна прекрасно знала. это же не сейчас, когда ничего этого узнать достоверно невозможно. Ну, вот. И несмотря на это, я голосовал за Ельцина, потому что я действительно считал, что это определенный, это совсем не идеальный правитель. И вообще так рассуждать не надо. Не нужно, нам никто не даст нам избавления ни бог, ни царь, ни герой, но это определенный шанс для страны и меня лично. Я так рассуждал тогда. Более того, и сейчас, вот, возвращаясь туда, считаю, что шанс был. И в этом смысле название фильма «Предатели» правильно. Шанс был упущен. Упущен он был потому, правящая элита зрелого ельцинского периода твердо пришла к выводу, что России демократия не нужна и, более того, крайне вредна. Потому что если демократию допустить, то многонациональный РФ народ выберет себе настоящего диктатора. Не плюшевого и фейкового, как Зюганов, а настоящего. И этот диктатор у всех все отберет. Поэтому, чтобы защитить свои позиции и во многом результаты приватизации, де-факто бесплатной, было принято сознательное решение уводить страну от демократии и предложить просвещенного диктатора самим. Таким просвещенным диктатором стал Владимир Путин. И долгие годы тем, кто выдвинул его во власть и слэш, или поддержал его выдвижение, это подавляющее большинство экономической элиты России того периода. Тут я должен сделать оговорку, что это не совсем так. Еще в 1999 году не подавляющее большинство, значительная часть экономической элиты, но еще в 99 году многие делали ставку на Евгения Примакова, на Юрия Лужкова. В части известен всем апокриф, как когда Александр Стальевич Волошин, тогдашний руководитель администрации президента, рассказал президенту Татарстана Ментимер Шарипчу Шаймиеву, что вот Ельцин назначает Путина, и Путин будет следующим президентом. Ментимер Шарипович совершенно выпал в осадок и сказал: Александр Александрович, ну это же ерунда какая-то, вы же понимаете, что этого не будет. То есть часть элиты тогда еще была настроена скептически и критически к проекту «Преемник». Но уже к концу 99 года все смирились абсолютно. Потому что все считали, что этот просвещенный авторитаризм защитит интересы всех и каждого. И поэтому все, в общем, шли на заклание во многие добровольно. То есть губернаторы совершенно спокойно отказались от выборности в 2004 году, считая, что им легче обеспечить свои интересы, если их будет назначать Кремль, чем если они будут постоянно зависеть от народного волеизъявления и так далее, и так далее. Поэтому да, я согласен с базовым выводом фильма «Предатели», не совсем далеко его положил, но с базовым выводом, что, конечно, путинизм этот стоит на плечах развитого ельцинизма, в чем играли существенную роль жизненно важные интересы элиты, сформировавшиеся тогда, в 90-е годы.
А имеет ли смысл, имело ли смысл вообще выпускать такую ленту, потому что многие говорят, что ну, вы берете и ссоритесь с создателями фильма, вы ссоритесь с теми, кто вам, с вами идет, в принципе, по пути, то есть люди, которые ваши сторонники, но вы так вините их в том, что они сделали в 90-е, что с ними окончательно всеми рассорились. Имело ли смысл это делать сейчас?
Знаете, политическая традиция, заложенная, политическая философия, основанная Алексеем Анатольевичем Навальным, базировалась всегда на эксклюзивности его самого и его структуры. То есть он и есть все остальные. Поэтому я не думаю, что эти соображения принимались во внимание при создании фильма. Во-первых, решение, там, делать фильм или не делать, принимает автор, не так ли? И вряд ли кто-то со стороны может навязывать ему точку зрения, надо это или нет. Раз сделали, значит, надо. Но это, на мой взгляд, не противоречит политической линии Алексея Анатольевича Навального и ФБК на всем протяжении их существования. Что, так сказать, нужно подчеркнуть некоторую собственную эксклюзивность и отличие от остальных, скорее, чем смешение с остальными. Алексей Анатольевич Навальный всегда стоял на том, что он не должен быть ни с кем через запятую. И как самый крупный оппозиционный политик постсоветской России, он, безусловно, путинского периода постсоветской истории, он, безусловно, имел на это право. И фильм укладывается в эту традицию, я бы так сказал.
Извините, что иногда получается вас перебивать, это потому что мне хочется успеть как можно больше спросить в эти 45 минут, столько всего. На тему, она такая гораздо меньше, чем то, что мы обсуждали с вами раньше, но тем не менее последние 5 минут, наверное, хочется упомянуть и ее. Последнюю неделю ходят слухи о том, что представители России за границей перестанут выдавать загранпаспорта, и сначала об этом выходит новость, потом МИД довольно эмоционально, я такого от МИДа реакции давно не помню, что говорят, что это фейки, этого быть не может, а я в это время думаю, но почему бы и нет, потому что Россия хочет, не знаю, остаться, сделать так, чтобы те, кто мигранты уехали, возвращались туда, ну почему бы действительно не отказаться от выдачи загранпаспортов. Тем не менее, МИД говорит, что мы от этого, ну, от выдачи загранпаспортов в посольствах отказываться не будем. Что будет дальше? Как вы думаете, почему не отказываются от этой практики?
Пока непонятно, что будет, потому что еще около месяца назад была утечка, я публично об этом говорил, что есть концепция на протяжении 2025 года устроить обмен загранпаспортов. Тем самым, значит, все российские релоканты, Ну, то есть ясно, что в Российской Федерации будет легко сделать, а сделать это за пределами Российской Федерации будет нелегко. И это уже произвол консульских учреждений, кому менять, кому не менять. Поэтому многие релоканты действительно будут поставлены перед необходимостью как минимум появиться в России, что для значительной части релокантов неприемлемо. И тогда, к концу следующего года, когда будут аннулированы паспорта старых серий, возможно, значит, многие россияне за границей останутся без паспортов вообще. Это, что, естественно, является крайним неудобством, поскольку к этим паспортам привязаны визы, виды на жительство, разрешение на работу и много еще чего. То есть такой россиянин без паспорта, не обладая паспортом другой страны, а это подавляющее большинство российских релокантов, будет парализован. Да, такой план обсуждался уже некоторое время назад. Кроме того, официально еще в январе нынешнего года было подписано постановление правительства в развитии концепции миграционной политики, что к июню 2025 года МИД РФ должен уточнить правовой статус россиянина, гражданина РФ, постоянно проживающего за границей. Это уже не слухи, не утечка, а официальный документ. И наладить систему обязательного консульского учета релоканта. То есть я думаю, что в таком направлении, которым уже пошла Беларусь, и которым сейчас в отношении военнообязанных мужчин идет Украина, РФ двинется. Здесь опровержение МИДа, естественно, не имеет никакого значения, поскольку российские власти всегда опровергают собственные намерения незадолго до их реализации, если эти намерения, так сказать, неоднозначно и неочевидно популярны. А во-вторых, на уровне уже деталей концепции это может быть действительно не так. Может быть, не запрет выдачи паспортов за границей, а вот обмен паспортов. Ну, посмотрим. Я думаю, что вот некая концепция ограничения релокантов в правах и фактического изъятия РФ паспортов у нелояльных к Кремлю релокантов будет формулироваться дальше и в некой обозримой исторической перспективе реализовываться.
Вы за себя лично не опасаетесь, что у вас могут быть проблемы с документами? Или как-то вы решили эту проблему для себя?
Я опасаюсь, что у меня могут быть проблемы с документами, потому что у меня нет никакого паспорта, кроме российского. Его и не будет. Я думаю, в ближайшие годы, потому что я не вижу никаких юридических механизмов, которые позволили бы мне стать гражданином другой страны. Поэтому, ну что ж, будем решать проблемы по мере возникновения. Я прекрасно понимаю, в какой ситуации я нахожусь. Я иноагент, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иллюзий у меня нет. Но, тем не менее, я должен жить и работать. Я не могу просто сидеть и думать об этом. Потому что это так же контрпродуктивно, как постоянные мысли о смерти.
А, простите, гражданство другой страны, несмотря на всю вашу влиятельность, вы пока не хотите, то есть вы, для вас важно...
Во-первых, я не знаю, откуда вы взяли про мою влиятельность, мне об этом ничего не известно. По-моему, я что-то иногда вот гражданин.
Я начитан про вашу влиятельность, ладно.
Во-вторых, это не так просто, понимаете, гражданство Израиля я получить не могу, потому что я православный христианин, а закон о возвращении Израиля предлагает два условия. Это я говорю вам со всей ответственностью. Это многих удивляет, но здесь я не ошибаюсь ни на йоту, поскольку сам через это прошел. Два условия. Первое – это некий элемент этнического еврейства. У меня это правило выполняется. Это условие выполняется. И второе – ты не должен исповедовать никакой другой религии, кроме иудаизма. То есть ты должен быть или приверженцем иудаизма, или атеистом. Да, я знаю, что многие нарушают это дело. И сидит гражданин Израиля, а за ним висит его же портрет в церкви на фоне икон. Но это каждый выбирает для себя, потому что обманывая таким образом, ты обманываешь а. Господа Бога, б. Государство Израиля. И то, и другое довольно страшно, поэтому, будучи человеком трусоватым, я на это не отважился. А я не вижу другой страны, которая абсолютно на каких-то правовых основаниях должна быстро выдать мне гражданство. Но еще раз говорю, для меня это все ни новости, ни сюрприз. Я прекрасно понимаю, что Родина сделает все возможное, чтобы осложнить мое пребывание за ее пределами, и я к этому морально, психологически, технологически готов. В конце концов, это не означает, что я должен быть немедленно отправлен в СИЗО «Матросская тишина» в Москву, как только истечет мой заграничный паспорт. Есть много вариантов, как еще придержаться.
Спасибо. Будем держаться. Станислав Белковский, политолог, был у нас в эфире. Спасибо, Станислав.
Спасибо, до скорых встреч.
До новых встреч, спасибо. Спасибо вам, что смотрите наш эфир. Я сделаю, как всегда полагается, у меня несколько объявлений. Во-первых, обратите внимание, только что появился, я рад об этом говорить в эфире, анонс концерта 4 июня в Берлине, концерта «Привет от Навальный», в котором примут участие группы «Порнофильмы», одной из МС Каста, Айгел. Билеты уже доступны, но вот в соцсетях «Популярной политики» и «Команда Навального» можете все найти. Ну, в общем, информации будет много, но, может быть, вы заслушались так, что не не обратили внимания на вот этот релиз этой новости, поэтому я вам даю такой по-быстрому инсайт, потому что я вижу, что билеты очень быстро разлетаются, несмотря на то, что они продаются за деньги. Поэтому, да, торопитесь, билетов ограниченное количество на такой важный концерт. Еще обращу внимание, что у нас сегодня насыщенная действительно программа на популярной политике будет, и Дмитрий Быков, и Мария Певчих в эфире нашего канала, и также обращу внимание, что я на канале Сергея Бойко сегодня что-то ожидается вечером, трансляция, тоже не пропустите, моего коллеги и соратника. Ну и обращу внимание, что у нас доступна функция поддерживать канал «Популярная политика» небольшими финансовыми вложениями, то есть быть патронами канала. Это можете и вы, это недорого, но чрезвычайно приятно каждому, от ведущих до операторов, режиссеров и звукорежиссеров. Так что станьте патронами «Популярной политики», для нас это важно и ценно. Я же на этом с вами прощаюсь и передаю в каком-то смысле слово своим коллегам из отдела утренних новостей. Самые важные новости они вам сейчас расскажут. Не переключайтесь в «Популярной политике», а я говорю с вами не прощайте, а да, до свидания. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.